Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас, радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Что ж, дорогие друзья, давайте мы сегодня постараемся обратиться к Слову Божьему. Я хочу, чтобы мы раскрыли книгу псалмов. Псалом 24, стих 14. Это очень короткий отрывок из Священного Писания. Я прочту несколько стихов до этого и последующие, с 12. «Кто из человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Я вернусь к самому началу, 14 стиху. «Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Итак, я и назвал сегодняшнюю проповедь словами «Тайна Завета». В сегодняшние дни, друзья мои, церковь испытывает острейшую нужду в том, чтобы иметь ясное представление о завете с Богом. Мы нуждаемся в этом, потому что наше поколение живет во время особых демонических обольщений. Господь сам предупреждал, что настанут времена, такие дни, когда сатана будет испытывать людей, точнее, будет прельщать, будет разрушать, и, как написано, даже избранных Божьим. И сегодня мы видим, как эти предсказания исполняются. Поток искушений на человеческий род неудержим. И я должен вам сказать, что тех искушений, которые мы имеем в этом поколении, не было раньше в других поколениях. Это можно видеть из разных источников, в том числе и с экранов телевизоров, да и, в общем-то, с других информационных систем. Мы живем в особое тяжелое время. И действительно, это не тайна уже, что многие христиане уже попали в эти демонические сети. И сегодня многие из нас, те, кто раньше заигрывали с грехами, теперь вынуждены бороться за то, или лишь только за то, чтобы хотя бы душу свою спасти. Так вот, друзья, какой бы характер ни носила эта борьба у человека, мы порой имеем много общего. Люди связаны чем-то, уловлены в различные виды рабства из-за запинающего греха. И они чувствуют себя подобным образом, связанными и неспособными выйти из этой западни. И это несмотря на то, что многие из этих людей, я бы уже сказал, из нас, обобщая всех нас вместе, искренне любят Иисуса. И они молятся и проливали немало слез в своей жизни, и не раз обращались за советом к друзьям, к служителям, но почему-то ничего не помогает. И всегда все заканчивается так же, как и раньше. После некоторых усилий борьбы люди вновь возвращаются к своему греху и несут тяжкое бремя вины. И с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом оно становится все тяжелее и тяжелее. И ощущение очень ясное, что нет никакого выхода из этого жалкого состояния. Причем душа не хочет этого состояния. Но человек уже смиряется с тем, что оставшаяся жизнь его вся будет представлять сплошную борьбу с бесконечным чередованием грехов и покаяний, отступлений и новых посвящений. Тем не менее, люди продолжают верить в Господа, и даже в этом состоянии они не забывают свидетельствовать о силе Божией другим. Друзья, у меня сегодня есть особое слово, оно непростое. Я не знаю, уложимся ли мы, поэтому я взял себе основную проповедь. Она будет сегодня только одна. И мы будем слушать и размышлять в сердце над этим словом до тех пор, пока у нас останутся силы. Но мое слово направлено к определенным людям. Если вы все еще испытываете скорбь, то есть скорбь вас не перестала быть по причине, может быть, каких-то рабских зависимостей от укоренившейся похоти. Если вы взываете к Господу, чтобы Он освободил вас, вывел из этих уловок сатаны. Если вы чувствуете себя беспомощным, слабым, подавленным, потому что нет сил, то я думаю, что у меня есть добрая весть. Нам нужно познать откровение Нового Завета, которое даст нам полную свободу. Потому что наш Господь сделал для нас возможным не только прощение греха. Мы часто так думаем, что этим ограничен Новый Завет. Только лишь прощение греха и снятие вины. Но согласно Нового Завета, мы можем иметь свободу от всякого рабства и господства греха в нашей жизни. И эти чудесные вещи будут доступны для нас через откровение, через обетование Нового Завета. Я верю, что сегодня Дух Святой приоткроет каждому ищущему и желающему жить в святости и мире славу и силу Нового Завета в крови Иисуса. Но прежде мы вспомним, что имеет в виду Бог, когда Он упоминает о Завете. Я думаю, что большинство из нас знает, что завет означает соглашение. Или говоря сегодняшним языком, договор между двумя сторонами или более сторон. Мы часто используем эти слова. У нас есть в обиходе понятие «договор» или в бизнесе есть такое понятие «контракт». И вот таким же образом завет содержит условия или обязательства, которые на себя берет каждая из сторон для того, чтобы выполнить это соглашение. И эти договоры имеют силу определенную, и после их заключения стороны могут быть наказаны, если не исполнятся соответствующие условия. Так вот, в христианстве слово «завет» является неотъемлемым, являющимся частью христианской веры. И мы знаем, что Библия, которую мы с вами читаем, разделяется на Новый Завет и предшествующий ему Ветхий Завет. Так вот, я думаю, что не всегда мы имеем понимание Нового Завета, но для нас оно так важно, потому что времена тяжкие, и еще более тяжкие времена придут. И сатана будет изливать, как говорит нам Слово Божие, на землю свою ярость великую, потому что он знает, что его время коротко. Поэтому Божий народ как никогда сегодня должен быть уверен в незыблемости завета, непоколебимости этого договора. Вы знаете, когда я впервые пришел в церковь, то я увидел несколько, скажем, разнообразных убеждений богословских на основании завета. Кто-то приводил завет с Богом как доктрину вседозволенности. И бытовало мнение, что Новый Завет дает такую свободу, что люди, восприняв ее, порой даже могли бы злоупотреблять ею. Это учение, которое приводило к чересчур вольготному и компромиссному житию. Потом, впоследствии, Новый Завет проповедовался как обещание наполнить свой народ финансовым процветанием. Я думаю, многие из вас слышали вот такую проповедь о Новом Завете. Шикарными автомобилями, великолепными домами, дачами, различными богатствами. Причем утверждалось, что будет в твоей жизни неподвластность скорбям и немощам. К сожалению, эти учителя извратили славный Божий завет и свели его к тому, что только человеческая жадность поощрялась. Но несмотря на это, существует истинное понимание завета. И нам нужно познать эту тайну завета, которая является единственной истиной. И только она может нас освободить. И только она может высвободить Божью силу для того, чтобы стать побеждающим человеком в последние дни. Кто является участником Нового Завета? Кто включен в этот договор? С кем заключил Бог свой завет? Вот я задаю вам этот вопрос не риторически, а напрямую, и убежден, что немногие готовы на него ответить. С кем Бог заключил Новый Завет? С человечеством, с боящимися Господа. На самом деле, Эти замечательные выкладки изначально неверны, потому что свой завет Бог заключил Иисусом Христом. Этот завет был официальным соглашением между божественностью действительно и человечностью, между Отцом и Сыном. И сегодня мы верою становимся причастниками этого завета, когда мы приняли, уверовав Иисуса Христа как Господа. Вера во Христа вводит нас в Божий клятвенный завет, охранять нас так же верно, как Он охранял своего Сына. Бог не заключал завет напрямую с человечеством, но только через Иисуса Христа. Действительно, мы видим, что руководил ли Дух Божий Иисусом Христом, как обещал? Да, это было так. Наделил ли Дух силою Иисуса Христа, Сына Божьего, даруя Ему и ободрение, и утешение? Провел ли Он Его через все искушения и испытания и страдания? Привел ли Он Его в славу с победой? Был ли Бог верен своей части завета с Ним? Конечно же, да. Да, абсолютно. Так вот, друзья, и Бог, который исполнил свои заветные обещания в отношении Сына, клятвенно обещал сделать то же самое и для нас. Вспомните, я прочту Иоанна 17 главу с 22 стиха. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Это удивительная констатация факта. Не возлюбишь их, а утверждение. Да познает мир, что Ты возлюбил их. Это слова Иисуса Христа о нас, как Ты возлюбил Меня. Так вот, Христос включил нас в этот завет, и теперь Он как бы заявляет, что в Его лице, в человечности Христа, мы представляем как бы одно целое, как бы единое «Я в них, и они во мне». Мы составляем одно в Иисусе Христе, единый завет с Богом. Я думаю, что эта мысль вам немножко становится понятной и важной. Для нас она особенно важна, это основание, потому что верой мы входим в тот завет, который есть у Сына Божьего. Друзья мои, Бог не ищет людей, у которых все будет теологически безупречно. Мы можем ловить друг друга на терминах. Это часто делают люди и очень многое теряют. Бог не благословляет тех, у кого все теологически безупречно выверено. Но Ему нужны те, чьи сердца исполнены полного доверия к Нему. Вы знаете, Он хочет удалить от нас всякое сомнение, которое может быть у нас в отношении Его способности охранять нас. Он как бы говорит: «Я дал вам такую сильную клятву, что у вас нет другого выбора, как только веровать в Меня и доверять Мне». Мы знаем, что мы должны оставаться во Христе, зависеть от Него, доверять Ему. Помните эти замечательные слова: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости слава». Это послание Иуды, 24 стих. Так вот, одним из первых шагов к пониманию Нового Завета является то, что мы должны признать одну очень важную вещь. Сегодня не модно об этом говорить, но это основание, это одна из граней тайны Завета, что мы сами не в силах избавиться от власти греха, что просто никому из нас практически невозможно освободиться от господства греха, потому что это может быть совершено только благодаря силе Божией. Однако есть большая проблема, точнее, можно сказать, двойная проблема. Прежде чем Бог сможет избавить нас от запинающих грехов, а многие сегодня находятся в этих трудных обстоятельствах, и грехи самые различные. Может быть, для каждого они свои, но человек знает. Бог совершает две важные вещи в каждом из нас. Во-первых, Бог должен, можем сказать таким словом даже, заставить связанного грехом человека быть свободным. Вы знаете, что по своей природе человек не хочет быть избавленным от собственного греха. Он просто не желает этого. Поэтому удивительно, что Бог в своем замысле осуществляет некоторый план, который позволяет человеку увидеть его чрезвычайную греховность и увидеть чрезвычайную разрушительную силу его греха. Человек как бы становится больным от греха, осознавая, насколько крайне грешным и опустошительным является это в его жизни. И он начинает жаждать освобождения. Бог допускает в жизни людей такие ситуации, когда они заходят в тупик, где они видят, что грех начинает разрушать их, беспомощных, несчастных, опустошенных, запутавшихся, обремененных виной и полностью обманутых. Вспомните, как однажды мы читали книгу пророка Осии. Там очень ясно говорилось о том, как Бог избрал такой путь. Он сказал: «Я приведу тебя в пустыню». Помните потерянные надежды, воздвигнутые стены, полнейшие неудачи, и там буду говорить к твоему сердцу. Итак, первое, о чем я сказал, Бог желает заставить человека, связанного грехом, захотеть быть свободным. Во-вторых, Богу нужно дать связанным грехом человеку увидеть тщетность собственных его усилий освободиться. Вы знаете, это даже более трудное для нас. Если многие из нас приходят к осознанию грехов еще до принятия Христа или под воздействием благой вести, то второе действие, оно очень трудно для человека – увидеть тщетность собственных усилий. Человек долгие годы, даже являясь христианином, продолжает быть убежденным, что он может порвать сам все оковы. И по этому поводу сказано немало предложений в проповедях и книгах, что если ты будешь достаточно усердно бороться, ты будешь делать те или иные вещи, или выработаешь правильный подход, метод, ты сможешь освободиться от цепкой хватки сатаны. Но вот что делает Бог. Он приводит нас к полной капитуляции. Я знаю, что для многих настал такой этап в жизни, когда наступает полная капитуляция, когда мы уже ничего не можем сделать и уже готовы полностью отдать всю свою борьбу в Божьи руки. Как совершает Бог в человеке эти дела? Он дает увидеть связанному крайнюю свою греховность и приводит его к такой ситуации, когда человек осознает: «Я не в силах больше бороться. Господи, Ты должен Сам это сделать во мне». В Писании сказано, что Ветхий Завет является детоводителем ко Христу. Да, действительно, мы читаем Ветхий Завет и закон, и мы обращаемся к Новому Завету. Но вы знаете, этапы духовного роста устроены так, что каждый человек, впервые обратившийся к Господу, приняв Иисуса Христа согласно Новому Завету, все равно на своей жизни будет переживать изначально действие ветхозаветных принципов. Мы не можем почему-то присвоить для себя благословение Нового Завета, пока мы не переживем действие Ветхого Завета. Я объясню. Для чего был предназначен Ветхий Завет? Его цель была очень высока и значима, чтобы порабощенный грехом человек мог понять, как велик Бог, как свят Бог. Вспомните 10 заповедей. Они дают картину того, что люди называют нравственным законом. И в этом сущность и природа Бога, Его святости, чистоты, высокий стандарт. Так вот, когда Бог дал человеку заповеди, Он повелел ему, чтобы человек абсолютно повиновался. И сказано было, что если человек нарушает хоть одну заповедь, он становится виновным в нарушении всего закона. Он мог любить Бога, к примеру, творить добрые дела, быть верным супругом, но если в сердце появлялась даже малейшая мысль о прелюбодеянии или идолопоклонстве, то на основании завета Ветхого он нарушал весь закон. Мы можем недоумевать, сказать, зачем Богу было заключать завет, зная, что никто не мог его исполнить. Попросту говоря, это был единственный путь, которым Бог мог привести человека к признанию своей неспособности, несостоятельности, дать ему увидеть тщетность опоры на свои собственные силы, чтобы сделаться святым. Вот почему апостол Павел назвал Ветхий Завет особым термином – «служение смерти». 2 Коринфянам 3 глава 7 стих. Другими словами, сущность заключалась в том, что все мы должны умереть для попыток утвердить свою собственную праведность и для мысли, что мы сами можем избавиться от греховных привычек. Итак, нравственный закон предназначен, чтобы человек мог увидеть свою виновность. Помните, написано: «Законом познается грех». Посредством откровения закона наши грехи становятся отвратительными, мы начинаем осознавать. Так вот, в результате установления столь высокого стандарта Бог показал человеку, что человек не сможет выполнить этот закон собственными усилиями никогда. Иными словами, он помещает человека в определенную школу. И я хочу сказать, и я утверждаю, что это очень важно для нашего понимания. Это не только в контексте истории человечества. Вот был Ветхий Завет, вот Новый. Но мы, приходя ко Христу, все равно переживаем изначально действие Ветхого Завета. Это время, когда мы на самом деле начинаем познавать, насколько мы испорчены и грешны. И все это время мы подвержены действию смерти. Мы становимся мертвыми для какой-либо надежды на освобождение самих себя от любого рабства греха. Друзья мои, удивительный Божий замысел, но он именно таков – привести нас к вот этому смертному состоянию. Когда я это узнал, когда я это осознал в своей жизни, когда я многими усилиями пытался делать многие вещи, вдруг я обнаружил, что Ветхий Завет, вот это служение закону, повергло меня ниц, сделало опустошенным, беспомощным, израненным, слабым. Я убедился, что человеческой силой не могу повиноваться Богу и не имею никакой святости и надежды, и ничего не могу сделать благодаря собственным усилиям, потому что то греховное начало слишком могущественно, и оковы тяжелы. И тогда человек начинает понимать, что он нуждается в чуде. И тогда он действительно начинает осознавать, что ему нужен помощник. И тогда единственное, что он может делать, это вопиять: «Аве, Отче». Но кто-то скажет: «Нет, во мне такого нет, у меня совсем другие ощущения. Я вообще не подвержен Ветхому Завету, а живу по-новому». Я хочу предложить вам тест. Как вы можете узнать, совершена ли у вас вот эта работа ветхозаветного закона и готовы ли вы войти в Новый Завет действительно? Простые вопросы. Какова ваша реакция, когда вы падаете, или когда вы подскользнулись, или когда вы снова и снова возвращаете свои старые греховные привычки или похоти? Что происходит с вами? Да очень просто. Вы идете в молитвенную комнату, падаете на свое лицо и начинаете говорить: «Господи, Отец Небесный, я обещаю больше никогда этого не делать». Ну, может быть, у кого-то по-другому: «Господи, где же ты был, когда я нуждался в тебе? Почему ты не дал мне силы противостоять этому? Почему ты не поддержал меня?» У кого-то, может быть, так было. Ну, хорошо, если у вас и так не было, то я знаю, как было у вас. Каждый раз вы находили в себе новые силы для того, чтобы отдать Богу новое посвящение, чтобы исцелиться и двигаться дальше. Так вот, если что-то так было у вас, вы все еще под Ветхим Заветом живете. Потому что порой наш вопль исходит непосредственно от нашей плоти. А наша плоть испытывает печаль о себе, потому что никак не может доказать и достичь. И она просит еще дать ей одну возможность, умоляя Бога: «Останься со мной, я еще раз попробую. Испытай меня еще раз». Вы знаете, может быть, это необычно звучит, но это является нашей большой проблемой. Мы порой думаем, что действительно Дух Святой, он просто усилитель, который усиливает особенности плоти и придает этой человеческой плоти какие-то возможности. Мы надеемся, что он усилит наш характер, и что мы в следующий раз устоим в искушении. Мы взываем, даже говоря: «Господи, сделай меня сильным». Но Бог знает, что сделать нашу плоть сильнее – это сделать ее еще более сильной к способности хвалиться. Я хочу спросить у многих. Вот эти три вещи, которые я перечислил – наши слезы, вопли, вопросы к Богу. А что они дали? Наслаждаемся ли мы действительно постоянной свободой? Или все-таки по-прежнему случается, возвращаемся к греху? И не замечали ли, что во время очередного покаяния, когда было огромное количество слез, еще более громкие вопли и глубокое отчаяние, все равно признаков избавления от рабства было не видно? Дело в том, что если Ветхий Завет совершил свою работу в нас, мы бы уже были мертвыми. Вы знаете, о чем я говорю? Это когда у человека уже не остается ни слез, ни сил, и никакого бы еще немножко доверия к собственной плоти. Истина в том, что большинство наших слез, мольбы и усилий исходят от нашего постоянного ожидания, что наша человеческая природа все равно способна что-то доброе принести, чтобы Господу предложить. Для многих нужны годы, чтобы понять, этого никогда не случится. И мы всегда будем слишком слабы и неустойчивы в плоти. чтобы произвести святость. Да, нам заповедано быть сильными, но не собственной силой, а силой Божией. Поймите меня правильно. Я, конечно же, верю, что существуют слезы, угодные Богу. Печаль, которая производит истинное покаяние. Но это немножко другой род скорби. Эта скорбь взывает таким образом: «Господи, я признаю свою неспособность. Я осознаю свою крайнюю беспомощность в избавлении от власти греха. При всех моих стараниях освободиться, я снова и снова терплю неудачу. Поэтому я прихожу к Тебе, как мертвый человек, полностью капитулируя, и признаю свою нужду в том, чтобы быть избавленным. Господь, мое сердце хочет быть свободным. И я хочу, чтобы действие греха было сокрушено. И я не хочу больше оправдывать и не хочу больше продаваться. Я оставил всякую надежду освободиться своими собственными силами. И я осознаю, что мое единственное избавление – это Твоя сила. Я верою прихожу к Тебе. Яви мне благословение Нового Завета. Я нуждаюсь начать все сначала». Друзья мои, вот мы приближаемся к некому откровению одной грани тайны. Вхождение в Новый Завет, в настоящее благословение Нового Завета, возможно только лишь посредством смерти. Я объясню, что это значит. Я много лет пытаюсь понять до конца Новый Завет. И я хочу так же, как и вы, увидеть и испытывать силу Нового Завета в своей собственной жизни. Если это действительно является тайной силой, свободной освободить от греха, она должна практически проявляться в нашей борьбе за чистоту сердца. И я говорил Богу, что если это вдруг не сработает в моей жизни, как я смогу об этом говорить людям? И вот о чем я хочу сказать. Я понял одну вещь. Мы не сможем действительно понять тайну Нового Завета, пока не познаем истину личного креста. А мы знаем о кресте очень много. Вообще, я много проповедовал о кресте Христовом. И очень образно, в эмоциональных картинах, искренне говоря о страданиях Иисуса, о том, как Он встретил отрекшегося Петра. Можно много проповедовать о терновом венце и ранах, которые были нанесены, о насмешниках, о глумливых криках толпы, о гвоздях, об Его слове, которое Он произнес, совершилось. Но все эти детали, включая вот все это величие Голгофы, не исчерпывают глубины значения креста. Большинство из нас, говоря о кресте, говорят о том, что на Голгофе происходило физически, но немногие понимают действительно духовное значение распятия, упускают из виду свой личный крест и что значит умереть со Христом. Вспомните, куда бы ни шел Иисус, за Ним шли толпы народа. Не раз Он, останавливаясь, обернувшись к народу, говорил следующие слова. Я не буду приводить вам места из Писания, вы сами их найдете. Но они звучат так приблизительно. «Вы не можете быть моими учениками, если не возьмете свой крест и не последуете за мной». И мы всю жизнь слышим эту фразу, друзья мои. «Возьми крест свой и следуй за мной». Мы читаем слова, и кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми свой крест. Мы много об этом слышим. И проблема заключается в том, что, оказывается, мы не можем даже быть учениками Иисуса Христа, пока не возьмем свой крест. Я не могу следовать за Ним иначе, как путем креста, и я недостоин называться Его детем, как мы слышали, не беря креста, и я призван к славе креста. Вот здесь ключ, по-моему, находится в понимании. Но как я могу взять крест, если практически из нас мало кто может сказать, а что это вообще значит? Удивительно, но это факт, что для многих верующих еще одна тайна появилась – тайна креста Христова. И что такое взять крест, мало кто объяснит. Сколько определений креста вы слышали за свою жизнь? Друзья мои, скажите честно, понимаете ли вы значение креста лично для себя? Можете ли вы объяснить, что значит для вас лично взять свой крест? И что происходит в результате этого взятия? Вот наиболее распространенные из всех слышанных мною объяснений. Крест крест, говорили люди, это некоторое бремя, нечто беспокоящее, некого рода мучительное иго. Например, хроническая болезнь какая-нибудь человека, жалоба плоти. Но это определение не подходит, правда, друзья? Крест, о котором говорит Иисус, это не только физическое крушение в нашей жизни, но это гораздо что-то глубже. Я слышал, как говорили люди, ее крест – это муж пьяницы, которого она носит на себе всю жизнь. Или с сожалением говорили о человеке, его крест, за 20 лет у него не было бы ни одного дня, когда бы он не страдал от мучительных болей. Это его крест. Нет, друзья, крест – это намного больше, чем все эти страдания. То, чем я хочу поделиться с вами, для многих может показаться не имеющим смысла, но, возможно, те, кто ищут выхода, уцепятся за это. Вот откровение креста. Крест – это погружение в ничтожество, прах и пепел. Это когда ты полностью исчерпал себя, опускаясь все ниже и ниже к состоянию полной беспомощности. Ты делал многое, чтобы угодить Господу, прилагал старания, чтобы жить свято и чисто. Ты прилежно старался подавлять всякую страсть. Ты прочитал много книг и прослушал столько кассет, ища разгадку, тайну победоносной жизни. Ты плакал, пока слезы не иссякли. Ты молился на ходу, ты молился стоя, ты молился на коленях, ты повергал себя на лицо. Ты так сильно хотел угодить Господу. Ты читал свою Библию так, что глаза начинали болеть. Ты умолял Дух Божий отсечь соблазняющую правую руку, вырвать свой собственный глаз, сделать все, что он считает нужным, чтобы избавить от запинающего греха. И затем настал день, когда ты больше ничего не смог выдержать. В тот день ты даже не молился. И все, что ты мог сделать, это лечь на полу, душевно опустошенный, без сил даже плакать. С полным состоянием духовного банкротства мог только сказать: «Господи, я так больше не могу. Я выбился из сил, я устал, я изнемог. Все эти книжные поиски, все эти усилия, все не помогло. Я еще продолжаю воевать с плотью, мои искушения не уходят. Я пытался стать живою жертвою, но не смог. Я еще не понимаю, но не видно конца. Я пришел к состоянию праха и пепла, где можно только вопиять: Господи, я больше не могу. У меня нет ничего, чтобы предложить тебе. Никаких заслуг. Ты слышишь, я не вижу больше в себе никакого оправдания, и у меня нет сил, чтобы бороться. Я слаб и беспомощен». Вы знаете, крест – это особое состояние, где вы знаете, что никто на этой земле не может вам больше помочь. Ни советники, ни близкие, ни друзья, ни служители. Это место, где вы осознаете, что если Господь не придет открыть вам глаза и показать путь, то этого уже больше не свершится. Вы знаете, что если это будет откровение, то только Он способен дать вам его. Если что-то нужно уладить, то только Он способен уладить. Вы попадаете в состояние такого ничтожества, из которого рождается сверхъестественная сила. Вы знаете, это непросто, потому что крест – это место, где вы ощущаете себя порой оставленным. Вы любите его, желаете его, но по какой-то вам неизвестной причине он молчит. Его откровение к вам не приходит, он не отвечает на ваш сердечный вопль. Вспомните, это путь Иисуса, который возопил к Отцу: «Элои, Элои, лама савахвани», что означает: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И порой мы издаем такой же вопль. Отчего, Господи, так происходит? Я хочу исполнять Твою волю. Почему я должен ощущать себя таким? Вот почему Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной». Он имел в виду, что ты пойдешь тем же самым путем смерти собственной плоти. Переживание креста, когда ты думаешь, что Бог не слышит твой вопль о праведности и святости. Но именно в этот момент, когда было особенно тяжело, помните, что написано: Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это особое состояние для человека – научиться жить под силою креста. Это когда ты подчиняешь свою волю действительно Ему, когда ты полностью полагаешься на Него, не на словах, не на провозглашениях, когда ты полностью предаешь дело из рук своих в руки Божие. Смерть наступает всяким амбициям, хвастовству, человеческим стараниям произвести впечатление на других. Смерть для делания что-либо по собственной воле. Сколько раз мы боролись, мобилизуя свою веру, друзья мои, и снова повторяли: «Я верю, я верю, я действительно верю. Господи, честно, честно, я верю». Но это не срабатывало, потому что Смерть – это был единственный путь ведущего из Ветхого Завета в Новый. Плотская вера должна умереть. Наверное, кому-то сегодня плохо от греха, и вы жаждете новой жизни. Приготовьтесь принять крест. Ветхий Завет привел в тупик, к сознанию полного ничтожества. И вот когда вы оставите всякую надежду победить грех своей человеческой силой и волей, тогда на вас снизойдет благодать Божия и Его сила. Итак, тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Вот это слово «тайна», которое здесь описано, оно имеет такой синоним в еврейском языке – «быть доверенным лицом». Иными словами, у Бога имеется тайна, которую Он открывает только тем, кому доверяет. Это особые люди, которые имеют глубокую жажду познать Его. Я верю, что эта тайна завета является спасательным тросом. Мы сказали об одной грани. Вот этот крест, когда ты разочаровался в собственных усилиях, и вот только тогда ты способен поверить. Поверить в Бога, потому что больше некому доверять и не на что надеяться. Это как трос, который он бросает каждому, кто тонет. И он говорит: держись за мой завет. Он будет для тебя спасением. Я хочу еще поговорить немножко о тайне Господней. Это не просто весть о том, что Дух Святой входит в наше сердце, чтобы сломить господство греха. Но я хочу поговорить о том, как Дух Святой совершает эту работу. Примером может послужить жизнь Ильи. Вспомните, какая это была удивительная жизнь. Времена, когда особенно являлась Божья сила в громе, в молнии, в бурях, в землетрясениях. Он огонь сводил на землю, поражение пророков Ваала. Но однажды, вы помните из его истории, он бежит. Испуганный, разочарованный, убегает даже от Бога, потеряв мужество и желая себе смерти. Он оказывается в пещере в глубочайшей депрессии. И когда Господь нашел его, он начал разговор с ним. Он как бы сказал: «Я хочу говорить с тобой, что ты здесь, Илия?» И затем Бог открывает Илии свою тайну, явив силу, которая была более значительной, чем все, что Илия видел до этого. Что это была за сила? Это был тихий, спокойный голос любящего отца, исполненный заботы и доброты, обращенный к смущенному и удрученному слуге. Бог не сказал ему: «Послушай, это очень важно». Он не сказал ему: «Как тебе не стыдно, Илия? Как ты мог так осрамиться? Как так можно было сильно упасть? Ну ладно, вот те маловерные, но ты как мог опозорить меня перед глазами этого языческого народа? Теперь я оставлю тебя одного, пока не осознаешь свой грех». Нет, Бог так не говорил с ним. Удивительно, что Бог ласково и спросил: «Илия, что ты здесь?» Иными словами, что ты делаешь в этой пещере? Я хочу, чтобы ты припоясался и вернулся к своему служению. Ничего не было ни резкого, ни грубого в этих словах, друзья мои. Единственная цель, с которой Бог обращался к Илье, потерявшему веру, послушайте, восстановить его, поднять его. Среди кажущегося неуспеха и глубокого отчаяния, вот где еще одна грань тайны Нового Завета. Это не просто прилив сверхъестественной силы, дающий нам способность преодолевать искушения, но это в самых горьких испытаниях и скорбях, посреди самых больших наших неудач, Божий голос, открывающий нам, что Он продолжает нас любить. Казалось бы, сатана выиграл битву, этот человек упал. Но вдруг Илия получает откровение Божьей любви и восстанавливающей благодати. Не постигнув этой тайны, мы не сможем понять сущность завета и не сможем эффективно бороться против врага нашей души. Друзья мои, мы думаем, что когда падаем, мы очень сильно подводим Господа. И нас подмывает отказаться от надежды на завет, думая, что это не срабатывает. Я прошу вас, молитесь, чтобы Дух Святой открыл нам понимание того, что я хочу сегодня сказать. Что отличает Новый Завет? Это не то, что Бог прощает нас, и не то, что Он милостив к нашим грехам, но то, как Он прощает нас, насколько прощает нас, и как Он являет свою милость в Новом Завете. Да, действительно, обещано, что Бог будет милостив к беззакониям и неправедности, однако это не ново, Господь всегда был милостив. Так вот, что же отличает? Он посылает Свой Дух, чтобы укрепить нас в любви и милости Христа, даже тогда, когда мы терпим вину, неудачи и поражения. Представьте себе христианина, который следует за Господом. Он делает все, что может, и радуется, когда сладостная атмосфера присутствия Божьего приходит к нему. И неожиданно, как это часто бывает, после особенных благословений дьявольская сила наваливается на него. Приходит искушение, он поддается ему и неожиданно впадает в запинающий грех. Возможно, для него это являются вспышки гнева, или какие-то злые помыслы, или же просто тепловатость духовной жизни, он перестает быть прежним, или же другие грубые грехи, как пьянство, блуд или прелюбодеяние, и дьявол атакует этого человека, используя единственную имеющую у него реальную силу – ложь, и он убеждает его в следующем: «Ты согрешил против Бога, и ты уже не первый раз согрешил. Ты много раз совершал один и тот же грех. Запомни, ты перешел черту, за которой Божья милость не распространяется». Кто-то испытывал это. Но именно здесь, в критические моменты, и открывается тайна Нового Завета. Вместо того, чтобы осудить этого человека, Дух Святой влечет его, говоря: «Быстрее возвращайся и будь омыт кровью Иисуса, покайся, прими прощение и оставайся в любви Божией, ты прощен, возвратись, чтобы снова идти за Мною». И в этот момент Дух Святой открывает человеку Божью любовь, заставляя его удивляться Божьей благодати, и еще и сильнее человек влюбляется в Иисуса. Друзья мои, это удивительно, но это тайна Нового Завета. Когда вы угнетены и подавлены, когда вы думаете, что перешли границу, и для вас все кончено, Дух Святой приходит, чтобы поднять вас и вернуть в Божью благодать. Ты скажешь, когда это происходит? Да сейчас. Как бы ни был бы ужасен грех, он полностью оплачен. Господь заплатил полную цену, и Он поставил с нами печать завета. Наш страх говорит, что Бог имеет полное право осудить нас. Но завет Господень говорит, что Сын Божий взял все на Себя. Все, что могло бы когда-либо послужить к нашему осуждению. Вот в чем замысел завета. Это послание любви. «Я люблю тебя так, что никогда не отдам дьяволу. Я не позволю ему контролировать твою жизнь. Даже если ты подводишь меня, ты не сможешь слишком далеко удалиться от моей любви, потому что нет ни на небе, ни на земле такого места, где бы ты мог скрыться от нее». Слава Господу! Конечно, дьявол долго продолжает искушать нашей слабостью нас самих, но я думаю, что ты скорее будешь бежать к Божьей благодати. Ты думаешь, дьявол хочет гнать нас в объятия Господа, чтобы ты нашел там милость? Нет. Единственный грех, которым он может сейчас искушать нас, это то, чтобы отвернуть нас от величайшей Божьей любви. И от этого происходит черствое сердце человека. Не от того, что ты упал, а от того, что ты отверг Божью любовь. Я подхожу к завершению. Я не знаю, насколько я способен был выразить то, что сегодня пытался донести вам, но тайна Господня – это живое откровение Божьей любви и доброты в момент наших самых больших неудач. Это откровение о том, что ничто не может нас отлучить от любви Божьей. Он не гневается на нас. Это значит, что мы можем отвратить свой взгляд от своего греха и идти к Отцу навстречу. Этот путь открыт благодаря кресту Христову. Я вспоминаю вот эти слова, которые Бог сказал Аврааму: «Ходи предо Мной и будь непорочен». Помните? И он потом добавил: «Я поставлю завет между Мною и тобою». И дальше он говорит странную фразу: «Я, вот завет между Мною и тобою». Какая непростая задача: «Ходи предо Мною и будь непорочен». Но дальше Бог говорит: «Я, Бог Всемогущий, я гарантия этого завета». Оказывается, есть сила Божия, способная поднять и исцелить нас. Я хочу завершить мыслью о блудном сыне. Вы помните хорошо этот пример. Но я часто задавал себе вопрос, почему блудный сын вернулся домой? Да потому что он знал характер своего отца. И он испытал его великую любовь даже тогда, когда делилось имение. Когда они еще были вместе, иначе зачем ему было бы возвращаться к человеку, который будет гневаться и мстить, который его будет бить и заставить его вернуть до последнего гроша все то, что он забрал, все, что он промотал. Он знал, что если он вернется, отец не будет упрекать его и не будет осуждать. Он знал, что отец любит его. И мне кажется, возможно, отец сказал ему такие простые слова. Они не записаны в этой притче, но можно сделать такой вывод. Наверное, когда они расставались, он сказал: «Ты всегда можешь вернуться домой». Вспомните, молодой человек собирался принести искреннее признание своей вины. Он пережил смерть, как мы говорили. Это было состояние креста, полного упадка, надеяться было не на что. И когда он возвращался домой, он репетировал свое покаяние перед отцом. Помните? Он говорит: «Приду и скажу». И вот он идет и повторяет, что он скажет на всем протяжении своего пути. Но когда он встретил отца, тот не дал ему договорить до конца. И, подбежав к нему, обнял его, потому что написано: «И когда он был еще далеко», когда он был еще далеко, это очень сильно, увидел отец его и сжалился. Со славянского языка слово «жалился» – «простил». И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Он был так счастлив, что сын вернулся, что осыпал его поцелуями. «Сын, приходи в дом». Отец блудного сына простил его прежде, чем тот закончил свою исповедь. Он только начал говорить: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою», но отец не дал ему договорить, потому что проблема греха этого человека была уже решена. Единственным приказанием отца было: «Оденьте его в лучшую одежду». Знаете, друзья, мне кажется, что подобное что-то происходит и с нами. Для нашего Небесного Отца вопрос не заключается в грехе, а в любви. Тот в притче хотел, чтобы его мальчик знал, что он уже был принят до того, как он слова произнес покаяние. И в этом суть состоит, что Бог хочет сделать для нас, потому что его любовь более велика, чем все наши ошибки. Написано: «Благость Божия ведет к покаянию». Конечно, можно пренебречь богатством благости и кротости, долготерпения Божия, не разумея этого. Может быть, кто-то думает, что можно продолжать грешить, испытывая вновь и вновь благодать, но вся проблема — не Бог отвернется. Мы станем просто черствыми или становимся черствыми в результате повторения греха. И наше сердце ожесточается, само собирая на себя гнев. И мы не можем обвинять Отца нашего Бога, потому что мы сами разрушили себя. Итак, я завершаю. Путь к тому, чтобы принять очищение и восстановление, это познание вот этих простых тайн Нового Завета. Как написано в Писании: «Я дам тебе ходить моими путями». Послушайте, «я дам тебе». Не «я буду ходить», а «я дам тебе». Обещание Божие: «И вложу в твое сердце мой страх». Я знаю, что это тебе не под силу, но не беспокойся. Я сделаю все это для тебя, если ты веришь в силу креста. Доверяй Слову Божьему и обетованиям, дарованным тебе. Прими верою вечный завет. Мы будем молиться сегодня. Слава тебе, Иисус. Господи, нет уже слов. Все исчерпано. Порой нету слез. Но ты здесь. И не осталось никакой надежды в этих трудных обстоятельствах. Ты знаешь душу каждого из нас. Ты знаешь, что двигает нами сегодня. Ты знаешь. Не осталось ничего. Ни друзей, никого, кому можно было доверить свою судьбу. Только Ты. Только Ты, могущий соблюсти нас от падения. Ведь Ты великий Бог и обладаешь великой любовью. Мы пришли сегодня, все больше и больше осознавая, что мы раздавлены этой тяжестью креста. Наша плоть оказалась порабощенной и связанной, но слишком живой. Мы потеряли надежду, и нам кажется, что мы совсем оставлены. И если бы не Твои обетования, вся жизнь бы рухнула. Мы измучили себя, измучили других несбывшимися надеждами. Но сегодня Ты вновь обновляешь надежду. Ты вновь даруешь это сладостное ощущение победы. Когда мы знаем, что ни воинством, ни силой, ни конями, ни колесницами, но Духом Твоим. О Господь, благословен наш Царь, производи этот труд в сокрушенных, разбитых сердцах. Производи этот труд в тех, кого умертвил Ветхий Завет буквой закона. Но благодарю Господа моего за победу, дарованную Иисусом Христом, за кровь завета, за кровь, животворящую мертвых, за кровь, которая начинает струиться и в наших жилах, кровь, которая, Господи, дает нам свободу вдохнуть, как некогда, увидев сухие кости, что можно ждать от них. Разбросанные в полях сухие кости — это высохшие надежды, разрушенные планы. Ты сказал через своего пророка: изреки слово этим костям, пусть придет дух. И мы изрекаем сейчас это слово: приди, Дух Святой, мы ожидаем Тебя, и оживи нас. Да подуют ветры с четырех сторон, и да явится сила Господня. Благодарю Тебя за величайшую надежду, восстанавливающую мою жизнь, восстанавливающую жизнь нашу, как единое тело, тело Иисуса Христа, с коим Бог заключил завет. Он ли начатое не завершит до конца? Господи, мы не хотим быть опоздавшими и очерствевшими. Мы не отворачиваемся от Тебя, но мы из самой глубины рва взываем к Тебе, мой Бог. Услышь меня, Господи, услышь. Яви милость Твою вновь и вновь, да обновятся блага Твои, Господи, блага Твои, Господи. Слава Тебе, слава Тебе, благословен наш Иисус. Слава Тебе, Господь.